13.05 на студийных часах Громадского радио, и мы продолжаем традиционное для этого времени ток-шоу «Киев-Донбасс». Ток-шоу выходит на русском языке. Для вас работают в студии Татьяна Трощинская и Михаил Кукин.
И напомню для наших слушателей, что Громадское радио уже доступно в таких населенных пунктах в Донецкой области. Волноваха 66,5 МГц и 103,8 МГц, в Краматорске 103,2, в Красноармейск 99,6. Также нас можно слушать в Луганской области, в Старобельске 92 МГц, в Зариновке 103,7, в Беловодске 92,6, в Белолуцке 100 МГц, в Подгоровке 92 МГц. В ближайшие дни мы очень надеемся, что также Громадское радио можно будет слушать в поселке Широкий на частоте 101,8 МГц. И в Киеве 70,4 МГц нас можно слушать.
И традиционно
всегда
напоминаю, что нас в любой точке земного шара можно слушать в интернете. И материалы Громадского радио в текстах и в записях,
фотографиях и картинках.
Да, то же самое можно на сайте нашего радио, громадскоерадио.орг. Ну, а в течение ближайшего часа, второго часа этой нашей программы, мы продолжим крымскую тему. Вы услышите репортаж, собственно, из обесточенного Симферополя. Мнение о происходящем известной крымской журналистки, теперь живущей в Киеве, Валентины Самар. Ну и в конце программы будем еще с одной крымчанкой разговаривать, социальным психологом Ольгой Духнич, которая сейчас тоже переехала в Киев и тоже работает журналистом. Надеюсь, поговорим о росте радикальных и анархических настроений в воюющем обществе. Итак, Симферополь по-прежнему обесточен. В прошлом часе мы говорили о перспективах восстановления энергопоставок на оккупированный Крым. А сейчас мы можем услышать репортаж непосредственно с места событий, из города, который сейчас привыкает жить без электроэнергии. Репортаж корреспондента Громадского радио.
Потухшие рекламные мониторы, неработающие светофоры, обесточенные магазины и дома без света и горячей воды. Крым уже третьи сутки в режиме чрезвычайной ситуации из-за взорванных в Херсонской области электроопор. Оккупационные власти Крыма вынуждены были ввести график отключения электроэнергии. Отец троих детей Амет о графике аварийных отключений ничего не слышал. Пропал интернет и телевизор замолк. В его квартире электричества нет целый день. Чтобы малолетние дети не пугались, заносит на ночь автомобильный аккумулятор.
Аккумулятор с машиной. Сейчас, когда стемнеет, чтобы дети не боялись, включать будем переноску автомобильную, хоть какая-то свет будет. Свечками не напасешься.
Показывает Амет. У него трое малышей, пока они спят, их мама Эльвира стирает ползунки. За день их накопилось немало.
Ну, стираем, потому что нет у нас света, детская одежда, все.
Многим симферопольцам пришлось вспомнить 90-е, когда в стране были массовые верные отключения. Хотя отношение к нынешней ситуации у людей оказалось не столь однозначно негативным, многие боялись говорить, как на самом деле относятся к возникшей энергоблокаде.
Ну, им там на Украине виднее, как нам тут. Ну, я думаю, что у нас все будет наладиться, все будет хорошо, поэтому особых проблем я не вижу. Я думаю, мы это переживем, как и переживали все остальные ихние там проделки.
Говорит крымчанка.
Я не хочу говорить. Страшно. Все время сейчас такое.
Отметила другая жительница Симферополя. Еще одно напоминание из 90-х – ажиотаж на заправках. Те, на которых не оказалось генераторов, закрылись. На других бензин расхватали в считанные часы.
Нету пятого, а второй нельзя нам.
Света нет, генераторов нет.
Ну да, я на той заправке там 92-го нету, здесь написано есть. Приехали сюда, здесь нет 92-го тоже. И 5-го тоже нет. Где эти генераторы же бензиновые все позаправляли, вот и закончился бензин.
Администраторы заправок успокаивают. По их словам, бензин в Крыму есть, его вот-вот подвезут.
Да, ажиотаж был, вчера был, сегодня. Бензин есть, но когда его привезут, просто бензовоз в пути везет топливо и все. А так бензин есть, дизель, все есть.
Водители, не особо доверяя обещаниям, выстраиваются в длинные очереди на тех заправках, где бензин еще остался. Власти же предложили крымчанам готовиться к худшему и предупредили, что это возможно надолго. Корреспондент из Крыма для Громадського радіо, текст читала Вікторія Єрмолаєва.
Валентина Самар, я надеюсь, что сейчас на связи у нас на прямой телефонной есть уже в студии. Валентина Самар, я хочу сказать нашим слушателям, это известная крымская журналистка, которая живет сейчас по понятным причинам в Киеве. Валентина, вы нас слышите?
Да, добрый день.
Добрый день. Я думаю, что, наверное, у вас была возможность даже концовку нашего репортажа из Симферополя слышать. И я задам такой более общий, наверное, вопрос для начала. По вашему мнению, эта ситуация с подрывом ЛЭП, это все-таки диверсия или это определенная стратегия по отношению к оккупированному Крыму?
Ну, вы знаете, очень хотелось бы, конечно, во всей нашей хаотичной последнее время жизни думать и надеяться, что правительство в широком смысле этого слова, да, что-то прогнозирует, что-то стратегически выстраивает, что-то планирует, или, по крайней мере, спецслужбы в том числе, и какой-то, наверное, не знаю, там, мозг правительственный, что-то планирует хотя бы не для того, чтобы гасить проблемы, а для того, чтобы планировать решение их на завтра. А поскольку не существует никакой стратегии для оккупации Крыма, вообще ответа на вопрос, как и что и делать с этим. Поэтому, наверное, все-таки худший вариант – это, я бы так сказала, не диверсия, а метод партизанской войны, который, тем не менее, должен понудить украинские власти к тому, чтобы вот эта политика, это планирование стратегическое, наконец-то начало осуществляться. И в этой связи мне хочется все-таки сказать, что на самом деле для Киева сейчас очень благоприятный период. Мы воочию все увидели, и весь мир, и Россия, и крымчане увидели, что Российская Федерация, страна-агрессор, которая ответственна по Женевской конвенции за обеспечение оккупированных ею территорий, по прошествии даже полутора лет после аннексии, не в состоянии обеспечить полуостров, его жителей и всеми необходимыми ресурсами, в том числе и энергоресурсами. То есть мы сегодня наблюдаем ситуацию, которая могла бы произойти, не знаю, там, 28 февраля, 16 марта или 18 марта, когда Крым, в кавычках, да, вошел в состав Российской Федерации. И если бы тогда, ну, что называется, Украина выключила рубильник, кто знает, как все это обернулось. Возможно, большой войной, но мы ее, в конце концов, тоже не избежали. Возможно, увидев сопротивление и увидев невозможность содержать эту территорию, Путин бы остановился в самом начале, и мы бы не имели всех проблем и всех бед, которые есть сегодня. И еще один момент, который хотелось бы сказать, он очень важен именно для тех наших сограждан, которые остались на оккупированной территории и которые не хотят и еще могут там оттуда уезжать и там оставаться. И я могу только приветствовать это их желание и возможность. Они, наверное, вот в эти дни наконец-то начали понимать, что произошло на самом деле, многие из них. Мне звонят десятка людей каждый день, и ни один из них не сказал, что это неправильно, этот блэкаут. Большинство людей говорят слова: наконец-то Украина стала что-то делать. Хотя мы понимаем, что это, наверное, все-таки не государство. Это, наверное, все-таки государство в лице его граждан. Тем не менее, есть гуманитарный, скажем так, аспект. И я думаю, что гуманитарную катастрофу как такой можно избежать, поскольку, я так понимаю, достигнут компромисс по запитыванию по одной линии Крыма, которая дает минимум, а это тонкий ручеек, но который позволит все-таки обеспечить какой-то минимум.
Валентина.
Для того, чтобы работали больницы, школы, детсады и так далее. Хотя Россия должна была бы в эти трудные дни все-таки забрать всю генерацию, которая есть у воинских частей. Это и генераторы, и мобильные дизельные установки, и так далее, и так далее. Для того, чтобы не мерзли мирные жители.
Валентина,
мы раз видим, что это не нужно.
Алло, Валентина, слышите, да?
Да.
Просто вчера вот в соцсетях после вот этого сообщения о восстановлении одной из линий сразу вот началась такая волна зрады, да, что для чего мы тогда это все устраивали, если вот мы три дня как бы, да...
Демонстрировали.
Демонстрировали, а сейчас мы уже все включаем. Ну, то есть, очень распространено мнение, что таким образом мы опять сыграли просто на руку Путину, да, и вот там...
Я поняла, да, вопрос.
Кроме ненависти крымчан...
Просто в ответ быть не может.
Угу. Вот, ну, я спрашиваю вашего личного мнения, вашего личного, вот как бывшая крымчанка.
Не может не вызывать, конечно, подозрений бдительных граждан то, что это именно та линия, которая идет на Титан Фирташа.
Ну, у нас вот в прошлом часе был в эфире представитель Укрэнерго, и он, в общем,
трижды
открытым
сказал
текстом
это слово
сказал,
«Титан».
Да, да. Сказал, что там вот этот район, подстанция называется «Титан», да, она там еще два района Херсонской области
обслуживает.
Да,
линии подстанции куда дальше идут?
Вот,
а дальше они идут туда, куда вы говорите?
На Титан и несколько северных районов Крыма.
Это первый момент, да? Второй момент, который тоже не можете не обратить на себя внимание, и нужно на него обратить внимание, это то, что это самая маломощная линия. Всего 220 ватт. Что это такое? Это тоненький училки, еще раз повторяю, который, во-первых, поддерживает какой-то минимум, потому что граждане не должны наши страдать, в конце концов, на самом деле, которая покажет, что у Украины нет злой воли, что это не геноцид какой-то энергетический, что это не какая-то месть и так далее, и так далее. И который снимет глубокую озабоченность, которую с вчерашнего дня проявляют европейские лидеры, немцы, шведы, французы, да, я знаю, что Путин звонил Оланду и просил повлиять на руководство Украины. Это давление, на самом деле, очень большое. Поэтому это вот тот маленький минимум, который должен свидетельствовать о том, что Украина – это все-таки страна доброй воли, государство доброй воли, но которое тоже умеет отстаивать свои интересы, которое умеет отстаивать, защищать своих граждан на оккупированной территории, и которая готова к переговорам, а ведь с этого начиналась, да, вся блокада, акция по блокаде, заставить сесть за стол переговоров по судьбе политзаключенных, по защите прав человека в Крыму в целом, по допуску в Крым международных мониторинговых миссий, по допуску в Крым независимых журналистов украинских и международных, и так далее, и так далее. Мы же с этого начинали. Давайте будем последовательны. Ну, насчет волны зрады, вы знаете, и там... По-разному можно все это рассуждать. И на самом деле правительство нас тоже часто обвиняет журналистов, блогеров и пользователей сети в том, что мы всепропальщики. Но на самом деле, как мы знаем, самый большой всепропальщик, я вот пишу сейчас, это как раз власти Украины. Потому что они все время нам говорят, что здесь ничего нет. Ни армии, ни денег, ни возможностей. Потом люди выходят и создают армию, обувают ее, одевают, успевают бороться с коррупцией и так далее, и так далее. В этот момент они поступили так, как не поступило государство.
Валентина,
но
я вот хотел сказать, что на самом деле мы же пока никакого прогресса не достигли, да, ни в деле вот освобождения политзаключенных. Вот как раз вчера был апелляционный суд по Сенцову, который оставил приговор в силе.
Да.
Ну вот, то есть, чего, я к тому, чего мы добились?
Сенцова и Кольченко, Саша, да? Ну вы понимаете, что это вещи, которые таким образом не решаются. Но они бы решались, если бы государство Украина тоже выполняло те требования, которые к нему были обращены со стороны участников акции. Да? Ведь не расследуются в Украине уголовные дела по похищению, пыткам Сенцова, Кольченко. Не расследуются уголовные производства по исчезновению очень многих активистов, по убийству Ришата Аметова. Все это мертвым грузом лежит, и поэтому гражданская блокада, я с самого начала ее, анонсирования, скажем так, писала и повторяю, продолжаю повторять это лидерами Меджлиса. не может быть локализованной эта акция. Она должна быть повсеместной. Понимаете? Только тогда будет шевелиться власть. Как сейчас она зашевелилась, когда повалили опоры. Я сторонник построения правового государства. Но если его построить, для того, чтобы его построить, нужно применять и партизанские методы борьбы, учитывая, что у нас есть не только внешний враг, но и внутренний. Это коррумпированное правительство, это коррумпированные политики, которые ставят свои интересы бизнесовые выше, чем интересы государства и интересы его граждан. Но тогда нам не остается ничего другого, как воевать и с внешним, и с внутренним врагом.
Ну что ж, спасибо вам большое за ваше мнение. На связи с студией Громадского радио была Валентина Самар, известная крымская журналистка, сейчас работающая в Киеве. Я очень надеюсь, что Валентину мы увидим в гостях прямо в нашей студии в какой-то из ближайших дней и сможем поподробнее поговорить.
И, может быть, по более позитивному поводу.
Да, хорошо бы, конечно.
Возвращаемся в студию. Это программа «Киев-Донбасс». В студии сегодня работают Татьяна Трещинская и Михаил Кокин. И представим нашу гостью. Собственно, наша гостья, все включение телефонное Валентины Самар уже тут слышала. Это социальный психолог Ольга Духнич.
И также
крымчанка.
И даже репортаж из Симферополя.
Симферополя. Поэтому у нас много тем заявлено было перед этим, и договорено с Ольгой, на которые мы будем говорить. Но, наверное, начнем все-таки с ситуации, связанной с обесточенного Крыма. У вас мама или родители, у вас родственники живут в Крыму, да?
Да, находится сейчас в Крыму, мама.
Тогда, наверное, может быть, я спрошу у вас, что говорит мама, если из того, что вы можете говорить. Вот по бытовому восприятию, что говорят ваши знакомые?
Ну, по бытовому восприятию понятно, в общем, что люди далекие от политики, а, в общем-то, и моя мать, ее соседи по селу, это село, которое находится в Симферопольском районе, они чрезвычайно далеки от политики. У моей мамы, например, в принципе, нет телевизора и каких-то информационных источников, они ей не нужны, она ими не пользуется. Поэтому, конечно, вначале у них было состояние такой тревоги и непонимания происходящего. Сейчас, конечно, есть недовольство теми бытовыми трудностями, которые доставляет отключение электричества.
Она вот тоже вот реально сидит без света, да,
да
вот,
у
вот
них,
как
ну,
у них
бы,
дают иногда, да, его?
Я стараюсь ей надиктовывать по телефону график отключения, потому что у нее нет интернета, соответственно, телевизора, и как бы ей сложно с этим всем работать. У меня этот график отключения есть.
А этот график соблюдается, потому что очень многие в соцсетях пишут, что вот в графике одно, а в реале совершенно другое.
Ну, пока
другое.
Мы сверяем, более-менее соблюдается по Симферопольскому району.
Uh-huh. А пока они, вот потому что вы с ними разговаривали, очень глубоко они не копают какие-то объяснения, кто виноват, зачем это было сделано. Ну, все равно же люди ищут причины всегда.
Конечно. Позиция обывателя, она очень простая сейчас, что вот, ну, как бы Украина как государство не заботится о нас, своих гражданах. Очень сложно переубедить в чем-то другом.
Ну, тогда давайте от вещей, да, как бы конкретно бытовых перейдем все-таки к профессиональным. Вы социальный психолог.
Да.
Вот ваши прогнозы, куда будет развиваться ситуация дальше? Вот, скажем, как будут реагировать, если это все продолжится, да? Ну, возможно, восстановится вот какая-то часть электроснабжения. Mm-hmm. Трудности все равно останутся. Вот люди уже там в панике, что какие-то большие сети супермаркетов типа Ашана распродали товары и закрылись.
Ну, в общем, скоро портящиеся товары не реализуются.
Ну, больше того, да, люди же считают, это большие люди, там, если они держат какие-то торговые сети, они что-то знают. Это значит, что еще будет еще хуже, ну и так далее. Вот знаете ли вы настроение сейчас в Крыму, да, вот массовые, не там, как бы локальные, там, ваших знакомых или ваших mm-hmm. родственников?
Ну, думаю, что
куда, по-вашему, они будут развиваться дальше?
Я думаю, что есть несколько групп настроений. Первая группа настроений — это, в общем-то, люди, которые изначально были с проукраинской позиции, с активной проукраинской позиции, которая находится в информационном пространстве, в том числе и украинском. Ну, в общем-то, им понятны цели этой блокады, и часть из них считает, что это правильная ситуация, и поддерживает ее, и говорит, что мы, в общем-то, потерпим, мы будем ждать до того момента, пока какие-то процессы, скажем так, или освобождение политзаключенных, или какие-то проактивные действия Украины будут достигать своего результата. Вторая часть — это люди, которые рефлексируют над вопросом о том, насколько, в принципе, это эффективная мера. То есть, насколько она действительно приведет к тому, что
ну, действительно... Вот я, честно говоря, Валентине Самар не очень поверил, когда она сказала, что все, кто ей звонил вот из Крыма, однозначно поддерживают...
Ну, почему те, кто ей звонил, может, могли поддерживать? Может... Потому что наш круг общения всегда определяется
приятными людьми. Наш круг общения всегда
людьми.
Очень разен. Нет, ну, разен, да. То есть
возможно,
я не
да, у нее вот такой
нет,
вот
я не
круг
отрицаю слово совершенно Валентины Самар. Я говорю о том, что да. есть, в общем-то, часть людей, с
нет,
которыми я разговаривала,
ввиду,
да.
Я не поверил, что, mm-hmm. Что ну, в Крыму очень много таких.
Ну, я так. хочу сейчас точнее объяснить эту группу. То есть они тоже проукраинские, они просто спрашивают, ну, насколько это эффективно.
Да? Mm-hmm.
Они,
а
не очень
что?
Верят,
да?
они не очень верят в эффективность этих событий, потому что, ну, вот для, по крайней мере, нескольких людей, с которыми я разговариваю, для них тоже есть понимание, что ситуация, в общем-то, решается не на крымском уровне, а в Кремле. А Кремль никогда при повышении ставок, к сожалению, не идет на попятную.
На понижение.
Вот мне тут обиднее
есть
всего, что,
группа,
к сожалению, она не на Банкова и на Грушевского не решается, похоже. Нет. Что вот люди не верят в то, что...
Это
что...
отдельная тема. Есть люди, которые, опять-таки, да, пророссийские, то есть там все понятно, там виновата Украина, и, в общем-то, эта ситуация для них только подтверждает то, что, в общем-то,
то, что
Украина...
они и думали, да?
Да, государство, которое... как бы не нуждается в Крыме, и более того, мстительно, и нам лично пытается нагадить.
Ну,
и
вот
есть на какая-то деле... часть, наверное, людей, которые, вот, в принципе, занимаются банально бытовым выживанием, и для них важнее, появится свет
когда
или нет,
появится
а не рассуждать
свет.
О нем. Да. Да. То есть, я думаю, это так.
То есть, вот, получается, что это очередной фактор, который, как бы, послужит радикализации общества. То есть, он каждого уверил в том, еще дополнительно, в чем этот каждый был уверен и до этого, правильно?
Я думаю, что ну, достаточно, если эта ситуация будет достаточно долго, то человек, в общем-то, адаптируется. То есть это войдет в некое понятие нормы, вот такой вот, может быть, патологической нормы, но люди будут искать возможности, как выживать. Ну, как бы вот насколько, скажем, и как быстро эта ситуация будет входить в понятие некой вот такой вот нормы, это вопрос, конечно, к тому, как будут развиваться события дальше.
А тогда у меня может быть такое какое-то вот гражданское ваше видение, как крымчанки в том числе. Я понимаю, что ну, если бы граждане разрабатывали стратегии, то они бы были не просто граждане, а люди, облеченные определенной властью, конечно, да. Но потому что, вот даже сказала Валентина Самар, никакой стратегии, она сказала вот четко, что никакой mm-hmm. стратегии возвращения Крыма украинские власти не видят нынешние, да. Видите ли вы хоть какие-то попытки что-то говорить для тех крымчан, которые хотели бы вернуться? Да, мы сейчас говорим mm-hmm. о людях, даже не сколько о территории, а мы говорим о людях, которые тоже хотели бы что-то слышать, что о них помнят хотя бы. Да? Это первый момент. И второй момент. А могла ли, может ли она быть, эта стратегия, mm-hmm. поскольку мы сказали, что оно не решается?
Ну, я вот думаю, что вопрос на самом деле о стратегии и о ее целях, и о том, что думают крымчане, это два разных вопроса. Потому что не обязательно стратегия должна, в общем-то, учитывать мнение жителей. Это вот как бы разброс мнений. Mm-hmm. Если начинать с вопроса о том, как можно работать с жителями, то я была, и я в большей мере остаюсь сторонником инструментальной блокады. То есть ситуация, когда свет выключают в те моменты, когда начинаются обыски, политические преследования. Для того, чтобы, в общем-то, это было неким таким вот коммуникативным актом. Если сейчас отключили свет, то всем понятно, что в Крыму что-то
с чем
происходит
это связано,
не
да?
так. Да, то есть... Стимул реакции, наказание. Вот. Это могло бы быть таким способом коммуникации с жителями, которые, в общем-то, даже не очень понимают, что происходит.
А способом коммуникации, прошу прощения, мы вернемся к этому вопросу, способом коммуникации с теми, кто эти обыски производит?
Ну, в том числе, да. То есть, как бы это, по крайней мере, помешало бы точно эти обыски делать эффективно. Что касается стратегии, я думаю, что стратегия возможна, и она должна быть у государства. Вопрос состоит в том, что, ну, на мой взгляд, опять-таки, наверное, в большей степени обывателя, у нас государство, оно после событий Майдана каким-то образом пытается заигрывать с обществом и, ну, в общем-то, исследовать сначала общественное мнение, а потом поступать так, чтобы по максимуму не раздражать тех, кто громче всех выступает. Поэтому, наверное, если мы говорим о стратегии, то мы должны были бы для начала очень честно признать ту ситуацию, которая сложилась. А честное признание этой ситуации, оно, в общем-то, не, если не делать его голословным, это не будет, что завтра мы вернем Крым. Ну, на мой субъективный взгляд, это несколько десятилетий. Но признать это и сказать это честно, в общем-то, ну, достаточно сложно, наверное, государству как субъекту. И, наверное, во многом трезвый, объективный взгляд на ситуацию, он как бы невозможен, а потому препятствует развитию любой стратегии. Стратегия на самом деле возможна. Она должна быть, поскольку, опять-таки, Украине очень редко удается здесь быть как государству субъектом этой ситуации. Она должна быть очень постоянная, системная работа в международном сообществе, постоянное напоминание о Крыме. Крымом нужно утомить Европу. Не Европа и Америка должны нам говорить, что ж вы про Крым не говорите. Государство Украины по любому поводу преследования политического, дискриминации людей, которые живут в Крыму, крымских татар в особенности, должно поднимать большие международные публичные разбирательства. То есть постоянно показывать, как эта ситуация выглядит, показывать, что не безразлична жизнь каждого человека, который находится в Крыму. То есть постоянная плановая работа по Крыму. Это могла бы быть частью стратегии.
Такой вот, ну, почему, а почему это не делается?
Ну и как бы учитывая то, что у нас, в общем-то, опять-таки, да, государство является, в том числе, о чем уже говорила Валентина Самар, сторонником определенных экономических интересов, оно иногда не предпринимает тех очевидных вещей, которые...
Мне кажется, что государство иногда, ну, очень часто относится так, а вдруг само рассосется? Ну, ну и вот сейчас вроде уже понимает, или...
ну, да,
что
ну,
ни Донбасс, вот, ни Крым не рассосется сам собой, да, но вот стратегия это продолжается.
Ну, опять-таки, некие, условно говоря, бизнес-интересы тоже имеют свое значение, да, когда, в общем-то, решение принимается не в пользу, наверное, государства, а в пользу чьих-то частных интересов.
Ну, у нас такой, в общем, разговор получается...
Реалистичный? Такой,
да, но обо всем, да. И я бы хотел, чтобы мы потом все-таки действительно на какие-то обобщения вышли, ну, то есть уже говорили не только о Крыме, а о том, как в какую сторону развиваются общественные настроения в принципе вообще вот в Украине и угу. на востоке Украины, и собственно, на всей территории ее. Но давайте сделаем небольшую паузу. Я сейчас напомню, что у нас в гостях Ольга Духнич, это социальный психолог, журналист, которая долгое время жила в Крыму и сейчас вот живет в Киеве и работает. А сделаем маленькую паузу на нашу традиционную рубрику «Музыка Донбасса».
Музыку послушаем.
Да, мы послушаем музыку, и это будет песня... группы с англоязычным названием Шопенхау, но песня при этом называется «Ой, там на горе».
Yeah. получив пару голубів. Голуба убив і за Дунай пустив, а голубоньку взяв за жіноньку.
Знаменитая украинская народная песня, особенно ставшая знаменитой после мультфильма «Жил-был пес», в исполнении донецкой группы «Shopping Hour».
И мы продолжаем наш разговор в студии. Я напомню, что с нами Ольга Духнич, социальный психолог и журналист. И я бы хотела, чтобы мы поговорили о таком гуманитарном, может быть, аспекте. Все вот разговоры, связанные с энергетической блокадой Крыма сейчас, они во многих, даже если говорить о соцсетях, да, то во многих там и блогеры, и эксперты пытаются сейчас противоставить вот эти вот вещи. Вот они там сидят без света, а вы вспомните о тысячах погибших на Донбассе. Или там вспомните о матерях, которые похоронили своих сыновей. О чем свидетельствует вот эта вот тенденция к противоставлению таких болезненных эмоциональных вещей в обществе?
Ну, это отчасти может быть тенденция к самооправданию, потому что понятно, что, в общем-то, когда ты отчасти принимаешь ответственность, хотя не все люди, которые говорят в Фейсбуке, да, об этом, они являются субъектами, которые действительно отключили Крым от света, но они присоединились к этому событию. Поэтому для них, наверное, это какая-то возможность самооправдания, почему мы так делаем, да? Или попытка коммуницировать, объяснить крымчанам, почему мы так делаем, что, в общем-то, тоже нормально.
А вот этот вот важный момент, я уже думала тоже об этом, и просто как потребитель этой информации, есть вот желание заявить себя рядом с этим событием. Вот почему появляется это желание заявить себя рядом с событием? Заявить себя рядом с событием, связанным с терактами во Франции. Там, окрасить свою аватарку в французский
флаг. Причем, что интересно, одни и те же люди, да, вот то на стороне террористов могут выступать, да? И то наоборот, на стороне защитников.
Да, и вот эти вот обязательно, то есть, утро, какие-то активные люди, определенная часть активного общества, на утро просто начинает с того, что она заявляет, где я сейчас, с блокадой или нет, рядом с терактами, знаю я о Франции, условно говоря, или нет. Зачем?
В общем, реальность социальных медиа в Украине, она такая давлеющая, потому что в определенный момент эти социальные медиа стали сначала, мы все это помним, да, во время Майдана, альтернативой официальным СМИ на долгое время. Они стали механизмом, который собирал людей, и у людей доверие к социальным сетям очень высокое. Это, в общем-то, одна из таких площадок, наверное, на сегодняшний день политической коммуникации, которая парадоксальным образом втянула в себя, в общем-то, и политические элиты, которые теперь тоже свою жизнь сверяют, условно говоря, по социальным сетям. Этот феномен мы в прошлом году даже описывали в нашем журнале «Новое время», когда говорили о топ-лидерах, которые, в общем-то, да, пошли в политику только благодаря тому, что у них, условно говоря, количество подписчиков 20-30 тысяч, и, в общем-то, люди стали им доверять. Этого феномена, в общем-то, в других странах до сегодняшнего дня в таком формате не было.
Многие из них даже уже зарабатывают на этом, да?
Кто-то зарабатывает политический капитал. То есть, поэтому...
Это иногда дороже, чем день.
Поэтому заявление своей позиции в Фейсбуке — это такой способ, во-первых, быть субъектом в какой-то ситуации. Во-вторых, это способ и возможность присоединиться к неким решительным действиям. К сожалению, в Украине таких решительных действий не очень много. Поэтому, когда некто совершает какое-то решительное действие, будь то энергоблокада, будь то какой-то протест, то люди, естественно, хотят становиться на сторону этого активного действия для того, чтобы чувствовать себя участниками того, что что-то на самом деле происходит в стране.
Я напоминаю, что в студии Громадського радіо социальный психолог и журналистка из Крыма Ольга Духнич. И предлагаю на некоторое время снова обратиться к бытовому аспекту. У нас есть еще один репортаж из Симферополя, и мы его сейчас послушаем.
Больше трех суток Крым живет в режиме чрезвычайной ситуации. В ночь на воскресенье на границе с Украиной взорвали электроопоры, по которым свет шел на полуостров. В полной темноте почти 2 миллиона крымчан провели 6 часов. Сейчас электроснабжение Крыма и Севастополя поддерживается при помощи резервных источников питания, топливо для которых осталось на 3 дня. Что происходит в Симферополе, выясняли наши корреспонденты. Понедельник в городе был всеобщий выходной. Не работали школы и детские сады. Во вторник жителям Симферополя пришлось выйти на работу и учебу, но занятия в школах сокращены до 30 минут, а детские сады работают только до обеда. Частично закрыты крупные сетевые магазины. Так, супермаркет «Ашан» был открыт всего несколько часов. На прилавках нет молочной продукции и других скоропортящихся продуктов. Сеть продуктовых магазинов «Пуд» также открывается всего на несколько часов в день. С самого утра крымчане выстраиваются в очередь за хлебом. Перебоев с ним нет, люди просто паникуют. Больше всего панике поддались автомобилисты. Автозаправки закрываются из-за отсутствия топлива. Там, где оно еще есть, очереди. За трое суток без света горожане скупили все свечки, спички, батарейки и фонарики. В домах нет отопления, а воду подают по графику.
Ну, нету света, ну, неприятно. Но сказать, что прямо, как мне знакомый сказал, горе, нету света. Горе, когда кто-то болеет или кто-то умер. А света нету, да. Переживем.
Рассказала Ольга, жительница Симферополя.
Ну, это вообще, это просто неприемлемо. Ну, как могли вот так вот людей оставить без света? Просто я не знаю, что за люди, почему они так... Блокаду сделали Крыму, короче говоря.
Говорит горожанка Зинаида. Все социальные учреждения Крыма, в том числе больницы и роддомы, перешли на автономные источники энергообеспечения. Проблема в том, что Республика Крым и Севастополь почти полностью зависят от электроэнергии, которая поставлялась с материковой Украины. Крым обеспечивает себя электроэнергией лишь на 20-30%.
Утренний максимум потребления электроэнергии в Крымском федеральном округе при такой температуре порядка 800 мегаватт. 350 мегаватт мы имеем собственной генерации. Вот можете посчитать, что 450 мегаватт нам не хватает. Поэтому на эти 450 мегаватт будут введены графики временных отключений.
Рассказал экс-министр топлива и энергетики Республики Крым Сергей Егоров. Власти призывают крымчан терпеть и не паниковать. Главное, что Крым наш, но готовится к худшему. Ситуация со светом наладится не раньше, чем через месяц, когда будет проложена первая линия энергомоста через Керченский пролив.
Мы считаем, что необходимо готовиться к варианту худшему, к варианту такому, что этот период продлится, по крайней мере, до момента, пока будет первая линия энергомоста проложена через Керченский пролив, а то есть 22 декабря.
Заявил глава правительства Крыма Сергей Аксенов. На полуострове отменены все массовые мероприятия. В Симферополе местная администрация запрещает использовать световую рекламу после 19 часов. Не работает уличное освещение. До восстановления стабильного энергоснабжения Крым будет жить в режиме чрезвычайной ситуации. Корреспондент из Крыма для Громадського радио. Текст читала Виктория Ермолаева.
Возвращаемся в студию Громадського радио, где сейчас у нас ток-шоу «Киев-Донбасс». Михаил Кукин и Татьяна Трещинская работают сегодня в студии. И у нас гостья Ольга Духнич, журналист и социальный психолог. Она уже все время это проводит с нами, и нам приятно, что она может слушать все наши материалы и комментировать. Я хотела спросить еще один вот такой вот важный момент. Тоже появляются вопросы. Ну, одно дело, когда мы задаем эти вопросы на бытовом уровне, другое дело, когда мы на какие-то пытаемся общественное настроение следить по этому поводу. Стоит ли заставлять нас полюбить таким способом? Или стоит ли интегрировать то, что не хотело бы интегрироваться? Вот если мы будем говорить о Крыме, да, и будем говорить честными, у многих людей настроение все-таки не очень позитивное или скорее негативное по отношению к Украине. Многие вот эксперты даже сейчас и журналисты, и лидеры мнений, назовем их так, пишут, что зачем заставлять нас любить силой, это все не приведет к результатам. Да, я говорю сейчас о Крыме, потому что о Донбассе немножечко, наверное, сложнее. Другой просто аспект, наверное, там включен. Война, собственно, идет, да? Тяжело говорить, когда такие события.
Ну, вопрос о том, как бы решает ли сейчас Украина как государство или как субъект задачу на любовь к крымчанам или задачу на достаточно жесткие технологические шаги. У нас ведь тоже нет этого понимания на уровне государств. Ну вот мне непонятно на самом деле. То есть я вижу и плюсы, и минусы каждого из этих вариантов. В общем-то, они обсуждаемы. Но я думаю, что у государства должна быть некая определенная позиция. Второй момент — это вопрос коммуникации. К сожалению, когда мы или к счастью, да, наверное, к сожалению, все-таки, когда мы проводим определенные действия здесь, на материковой Украине, мы не можем контролировать те коммуникативные вещи, которые происходят в Крыму. То есть мы не можем объяснить, почему это происходит очень часто. Почему? Потому что, опять-таки, очень мало информационных источников сегодня украинских в легком доступе в Крыму. Поэтому люди очень часто, в принципе, не знают, что происходит. А когда им еще
та же история и в Донбассе, конечно.
А когда им пытаются это все еще интерпретировать и достаточно интенсивно интерпретировать местными СМИ, пророссийскими СМИ, российскими федеральными СМИ, то понятно, что картинка у них рисуется другая. Это можно игнорировать, либо это можно учитывать. Но опять-таки, это должна быть некая часть стратегического плана, который, опять-таки, на сегодняшний день непонятен.
Оль, ну вот я все-таки не представляю себе, чтобы вот 2 года назад, скажем, не маргинальные, угу, да, слои общества, а вполне себе вот средний класс, который, правда, сейчас у нас снова практически отсутствует, да, но вот те, кто был, скажем, средним классом вот 2 года назад.
Ну, а средний класс не только экономическое понятие, ну, да, оно, да, включает, да, и образование.
Вот, вот, да,
и,
да, да. То есть, вот то есть, тот, который, думаю, экономически, есть, наверное, перестал быть средним классом, а вот образовательно и ментально должен был бы им остаться, чтобы он вот настолько активно поддерживал радикальные какие-то проявления в обществе. Вот посмотрите, как противоположными реакциями взорвался интернет вот по поводу там избиения депутатом Парасюком там генерала СБУ. Mm-hmm. Да?
Причем разными взорвался.
Вот,
да.
В том-то и дело, что ну, они все радикальные. Они,
ну,
или,
да. Или нельзя бить
или яро за, или яро против. Да. Mm-hmm. Да. Вот. Но я просто не представляю себе, чтобы 2 года назад кто-то был яро за. Вот как вы это объясняете? Вот,
ну,
только война?
Опять-таки, да? Я думаю, что здесь функция государства опять-таки играет значение. Я поясню, в чем функция. Да? То есть государство, главный монополист на правила игры в реальности должно быть. Да? Главный монополист на насилие, главный монополист на правосудие и на формирование определенных
политических
позиций.
То есть вы имеете
позиций
в виду, что если суд не работает, если, то работает суд Линча,
если,
да?
Если, условно говоря, обыкновенный житель, обыватель страны и государства не видит действий от государства, он начинает искать действия у тех, кто эти действия вместо государства делает. А так всегда было. Да? То есть, условно говоря, есть несколько феноменов, которые очень часто заменяют слабое государство. Это, например, силовое предпринимательство. Да? Это появление партизан или, условно говоря, Робин Гудов или комбатантов, которые тоже...
Мусорная иллюстрация.
Да, мусорная иллюстрация. То есть появляются субъекты, которые принимают на себя часть тех функций, которые не выполняет государство. И общество разумным образом переключается на них и считает, что теперь, ну, они являются источником инициативы, поэтому, в общем-то, им мы будем инвестировать свое доверие.
А вот, Миш, ты сказал про мусорную иллюстрацию. Я, кстати, хотела спросить. Мусорная иллюстрация, по большому счету, не пошла в нашей стране. Ну, она началась, несколько там акций было.
Хотя реально так тоже и не случилось.
Ну да, ну да, но я просто к тому, что вот она вроде как начиналась, да, и вот был какое-то определенное mm-hmm. ощущение, что вот дальше все превратится просто в мусорную иллюстрацию. Она не пошла тогда, но сейчас есть большой запрос на вот такие действия типа ногой в голову, ну, не обсуждая сейчас.
Mm-hmm. Персоналии. Ну,
тенденция, опять-таки, да, это да, опять-таки, да. Если не
почему?
Работает...
Почему? Вот были ожидания, да, тогда, когда начиналась мусорная иллюстрация, были определенные ожидания, что правосудие будет возобновлено. Как-то
да.
Так.
Есть понятие правосудия, а есть понятие очень такое субъективное, понятное каждому человеку, это справедливость. Да? То есть, вот условно
но
говоря,
вот
если не
том,
работает
что
правосудие,
что
то каждое, человек, да, пытается установить для себя систему координат справедливости.
Оль, вот у нас есть еще одна запись. Это наши традиционные опросы, которые мы проводим в разных частях Украины, наши корреспонденты проводят, о том, как к другой части Украины относятся люди вот угу. на этих территориях. И вот что думают жители Ровно о Донбассе, записали наши корреспонденты.
Давайте.
З чим у вас асоціюється Донбас?
Воюють дійсно за нашу державу.
Ті магнати, як то кажуть, олігархи, вони так до того довели Ахметов раз, Янукович два,
Ну і ще біля нього Фірташі 3, то наша рідна земля, ми маємо всі бути разом. Нема різниці, чи захід, чи схід, ми всі маємо бути разом. Тому що там і дітки, і молоді, і старші, всі хороші, що там казати. Мій брат живе в Росії, Архангельській області. Вони дуже знають багато українських пісень, дуже люблять Україну. Вони за нас, так як і ми за них. Хай всі будуть здоровенькі, хай всі живуть.
Взагалі Донбас асоціювався з мене з друзями. У мене багато друзів було в Горлівці, в Донецьку, до війни, звичайно. А зараз Донбас – це війна. Ну і мене, як людину призовного віку, також дуже сильно непокоїть це питання. Коли я приїхав перший раз в Донбас, на Донбас, їм було дуже, дуже цікаво чути навіть українську мову. Вони мене запитували, чи я не з Польщі до них приїхав. А так, взагалі, ну я б не сказав би, що вони такі самі українці, просто говорять суржиком.
Металургічна галузь розвинена там, в принципі. У мене так. Позитивне враження.
Полізли, потім кругом лізе, так ви знаєте. Так само і Донбас. Людей, я дивлюсь телевізор, людей туди взяв, тепер люди назад вертаються. Так? Обманув людей, коротко.
З війною не хочеться говорити про це. Це просто погані такі асоціації через те, що зараз робиться в нашій країні.
Мене асоціюється з раною, яка увесь час кровоточить. Донбас – це сльози, хлопці змерзлі, розгублені, голодні люди в підвалах. Люди, які не мають жодного бажання розібратися в тому, хто їх в ті підвали загнав. Донбас – це також і діти з українськими прапорами, і сповнені ненависті жінки. Це місцеві волонтери, які ризикують, ну, реально ризикують усім.
З війною, нічого доброго.
З війною, звісно. З війною і, в першу чергу, невміння нашого керівництва керувати державою.
Близь з аеропортом найкрасивішим і найсучаснішим, і з красотою, і з порядком на вулицях, ну і з криміналітетом.
Я не вважаю, що Донбас це негативне. Це так само є Україна і все.
Ну вот это был опрос, сделанный нашими корреспондентами в городе Ровно о том, что они думают о Донбассе. Но я вам скажу, что мы долго совещались с региональным редактором, и, честно говоря, вот среди присланных мнений были очень радикальные, мы их решили не ретранслировать. Ну вот то, что вы услышали.
Своего рода цензура внутренняя.
Да, да, на
да,
самом
но мы
деле,
каемся, но мы просто так считаем.
Просто я понимаю, что эти
они есть.
Настроения есть, но да. Они, слава богу, не определяющие. Вот что вы по этому поводу думаете? Я спрашиваю социального психолога Ольги Духнич, которая сегодня в гостях у Громадского радио.
А по поводу чего? По поводу того, что вы не дали радикальных?
Нет, по поводу того, что вы услышали. Ну, они тоже были разные.
И стоит ли давать, кстати?
Это понятно, что это не социологический
не давать, это
срез.
Уже, вопрос, наверное, к политике самого Громадского радио. То, что я думаю о том, что я услышала, то, в принципе, это совершенно нормальная реакция, наверное, человеческая людей, которые живут в
Но я имею в виду, вот как вам кажется по этим настроениям, все-таки страна уже не так расколота? Как вот она была, скажем, расколота в прошлом году, или
говоря,
тем более там, во времена Януковича?
Этот раскол, он в принципе, ну, на мой взгляд, он... Я бы назвала его искусственным, но не потому, что его кто-то специально создавал, а потому что не было предпринято никаких попыток для того, чтобы, в общем-то, он не произошел на самом деле. Потому что в отличие от других конфликтов, на которые мы часто ссылаемся, да, там, условно говоря, в бывшей Югославии, там, в других странах, Абхазия, Южная Осетия, мы имеем дело с совершенно однородной этнической группой. У нас нет истории конфликта, условно говоря, нет какой-то кровной мести, нет какого-то международного конфликта. Язык очень инструментальное понятие. Есть куча стран, в которых в разных регионах говорят на разных языках. Это не является проблемой. Здесь нет конфликтной, собственно, долгой, кровавой, жертвенной истории, которая бы разделяла людей. Есть люди с, условно говоря, разными социальными привычками, есть люди с разными языковыми привычками. И то, что произошло, оно во многом, ну, наверное, ошибка коммуникации первых месяцев.
Тогда я немножечко по-другому тоже задам вопрос в продолжение того, что сказал Миша. Вот я обратила для себя внимание, что, ну, это, наверное, нормально, а вы прокомментируете, нормально или нет. Все люди, которые были нашими респондентами сейчас, может быть, они не репрезентативно, конечно, но все равно интересно, да, потому что это мнение людей, которых можно встретить на улицах, они все исходили из своей какой-то ценностной системы, да, то есть они из своего понятия добра и зла. Донбасс — это не очень плохо, потому что там есть волонтеры, да, вот, то есть волонтеры — это хорошо, ну, например, да, или Донбасс — это часть людей, которые не понимают, почему у них началась война, да, то есть мы исходим из того, что кто-то привел войну на свою землю, то есть все равно мы исходим из вот этой ценностной системы и исходим из, ну, как бы обвинения друг друга, почему получилось так. Не создалось у вас впечатление такое?
Ну вот по этим ответам не создалось впечатление. Мне скорее создалось впечатление, что, в общем-то, люди судят, исходя из каких-то очень человеческих ситуаций, в которые могли бы попасть и они. Но я могу догадаться, какие радикальные ответы можно было получить на эту ситуацию. Поэтому, ну, на мой взгляд, судить о, опять-таки, том, что происходит в Донецкой и Луганских областях, люди могут только исходя из того, какую повестку дня они, в общем-то, слышат, да, если у них нет друзей.
Они комментируют там, да, телевизор, по большому счету, если они не там.
Они комментируют телевизор во многом, да. Они комментируют, по понятным причинам очень многие эмоционально вовлечены, потому что там гибнут родственники, там гибнут дети, да, в общем-то, на войне. И понятно, что человек, у которого погиб ребенок, погиб родственник в зоне АТО, он, конечно, не будет, в общем-то, позитивно относиться к тому, что происходит, и к людям там, потому что у него есть в чем их обвинить. То есть, ну, вот такая ситуация.
Спасибо вам за то, что были сегодня с нами. Ольга Духнич, социальный психолог и журналист, была в нашей студии. И, собственно, расскажем о том, что вы сможете услышать после 17. Политическую ситуацию в стране обсудим с представителем партии «Відродження» Владимиром Пилипенко.
Государство существенно облегчает ведение сельскохозяйственного бизнеса. Поможет ли это нашим производителям переориентироваться с рынка России, объявившей Украине продовольственное эмбарго, на европейский? Ждем в гости представителей Минагрополитики и эксперта агрорынка.
В начале второго часа, то есть после 18, планируем поговорить о проблемах переселенцев и бытовых, и гуманитарных.
Ну и в традиционной рубрике «Музыка Донбасса» познакомим вас с дуэтом из Старобельска с романтическим названием «Flying Swan», «Летящий
Причем
лебедь».
Причем вживую познакомим.
Да,
они,
конечно,
будут у нас в студии.
Ребята скромно утверждают, что создали принципиально новое направление в музыке. Итак, встречаемся с вами в этой же студии в 17.05. Всего доброго.